Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Наш стрим, як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках: Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Без різних довгих продмов я одразу назову сьогоднішнього гостя нашого ефіру. А гэта український арт-критик, куратор сучасного мистецтва, медіа-менеджер, один з п'яти самих впливових українських арт-кураторів і десяти ведучих арт-критиків України 2000-х по версії часопису «Арт Україна» Константин Дорошенко.
Вітаю.
Добрый день, Константин.
Добрый
по-русски
день.
Будем говорить.
Я с удовольствием говорил бы по-белорусски, но, к сожалению, не владею настолько. Поэтому
да, пока еще не выучили.
Да.
Знаете, вот то, что я прочитал, вот представляя вас, это я вот сейчас нашим слушателям говорю, далеко не все, ну, скажем так, регалии Константина. Кроме того, я могу сказать, что он историк по образованию, обширный опыт редакторской работы, занимался развитием таких проектов, как «Коммерсант Украина», «Афиша», «Телекритика», был одним из авторов скандальной рекламной кампании «Газета для тех, кто умеет читать», ну и ярый противник цензуры. Поэтому без цензуры прямой эфир, все что угодно. Вы знаете, я вот когда почитал, мне сказали, давайте вот гость такой хороший к вам придет. Я говорю, конечно, давайте. Потом стал читать и смотрю, боже мой, один из пяти лучших, один из десяти лучших, и все арт-критик, культуролог. И думаю, я-то культурологом себя не назову, скажем так, не то чтобы страшно, но напрягся. Но когда почитал историк и редакторская работа, ну, немного расслабился.
Да, мы коллеги в любом случае, конечно.
То есть, есть про о чем поговорить. Тем не менее, Константин, давайте вот начнем немного с все-таки, может быть, с культурной тематики, тем более, что в Минске вы выступали уже с лекцией «Современное искусство Украины и война». Вот событиями войны в Украине я занимаюсь очень плотно, слежу за этими событиями, начиная с 2014 года.
Собственно, с начала этих событий.
Да, соответственно. Но все-таки, вот если взять вот, что Украину, что, в принципе, и Беларусь, 70 лет соцреализма в искусстве, и вдруг там перестройка, независимость, какие-то тут в экономике проблемы, бандитские формирования, которые там в Украине может быть больше. Тут у нас вроде бы Лукашенко, их всех просто отряды смерти его там постреляли вдоль дорог больших, да и все. Но тем не менее, потом в Украине майданы, там первый, второй, третий, война на Донбассе, аннексия Крыма. Как это все отразилось на искусстве?
Но если...
И, может быть, на обществе,
да,
сразу.
Да, конечно. Если говорить об искусстве, то на самом деле не 70 лет соцреализма, а 50-45 лет соцреализма существовало на нашей территории совместной, потому что все-таки после революции было большое количество разнообразных совершенно течений художественных. И давайте вспомним и Казимира Малевича, и Марка Шагала, и многих других людей, которые появились тогда, делали искусство новое. Только в 30-е годы, когда Сталин фактически окончательно побеждает Троцкого, когда побеждает сталинская линия, Сталин начинает наводить порядок и в культуре в том числе. Он, как известно, сам себя считал большим знатоком культуры, литературы в частности, и создается система союзов, союзов художников, союзов писателей, кинематографистов и так далее. И вот через эти союзы уже и ведется пропаганда и утверждение единого стиля соцреализма. А если посмотреть даже на тот же соцреализм, то, конечно, в разные годы он был абсолютно разным. Если при Сталине к 40-м годам это превращается в такой абсолютно мертвенный академический стиль, который ничего общего с живым уже не имеет, это будто бы изображение каких-то изваяний и мумий, а не живых людей, то потом все-таки соцреализм развивался во времена Хрущева некое мелкотемье, это обращение, собственно, к человеческому, к интимному, наконец-то, а не к идеологическому. Суровый стиль при Брежневе, какие-то поиски 80-х, вот прорыв, который в перестройку произошел. И, конечно, во все эти годы, но особенно со времен оттепели брежневской, и в Беларуси, и в Украине, и в других республиках тогдашнего Советского Союза появляется диссидентское движение, появляется движение, которое так или иначе противостоит официальной вот этой вот культуре. В общем, не все так было одинаково. И ведь когда началась перестройка и началось какое-то самоопределение республик Советского Союза, как раз во многом оно и подпитывалось теми или иными национальными школами, которые отличались от генеральной линии социалистической. Конечно, произошедшие в 90-е годы события, они невероятно повлияли на развитие искусства в Украине и в Беларуси. Мы осознали, что такое там современные движения, постмодернизм и так далее, вырвались из порочного круга такой интеллигентской дули в кармане. Мне кажется, что и белорусское, и украинское искусство, выходя из 90-х в день сегодняшний, прошло определенную стадию, когда мы отошли от, знаете, от культуры анекдота, хохмы какой-то непонятной шуточки на всем постсоветском пространстве, и постмодернизм сперва воспринимался как, в первую очередь, через его ироничность. Хотя, на самом деле, постмодернизм – это отсутствие горизонталей, это абсолютная вертикальность восприятия общества и идей. И тут нужно сказать, что, несмотря на то, что в отличие от Украины, в Беларуси современное искусство, то, что называется актуальное искусство, не имеет серьезной меценатской поддержки, мощной, такой, как в Украине, благодаря и Пинчук-арт-центру, и ряду других фондов, но белорусское искусство современное, я за ним наблюдаю давно, очень интересно развивается, имеет очень серьезный, глубокий, критический и аналитический взгляд вообще на то, что происходит и в стране, и в Восточной Европе. Может быть, еще вернемся к этому вопросу, а возвращаясь к событиям в Украине, конечно, каждый Майдан и 2004 года, и последний Майдан 2013-2014 годов очень активизировал все, что происходило в искусстве, потому что искусство, современное искусство, оно не только первым откликается, оно во многом, ну, если хотите, предугадывает будущее и то, что происходит. И Майдан 2004 года, он породил такое явление серьезное в нашем искусстве, как группа РЭП, революционное экспериментальное пространство. Ребята из этой группы неформального объединения, многие сделали очень серьезные карьеры, они известны сейчас в Европе. Это очень разные художники, часть художников потом отошло от этой группы, потому что ее центр была все-таки социальная критика, осмысление общества критическое. В том числе эти люди противостояли не только тому дикому капитализму, который начал развиваться на постсоветском пространстве, но противостояли в том числе и радикально националистическим, крайне правым каким-то тенденциям, движениям. Это направление художников, тяготевших больше к левым идеям, которые снова актуализировались в мире. Мы знаем, что сейчас в мире пересматривается наследие Карла Маркса, очень много новых левых исследований, потому что понятно, что капитализм зашел в тупик, что существует перепроизводство, что общество потребления задыхается от огромного количества товаров, которые, ну, люди просто невозможно многим уже просто потреблять, потому что растет расслоение между богатыми и бедными. Но могу назвать таких художников, как Никита Кадан, Владимир Кузнецов, вот из этой группы РЭП «Лада Наконечная», они сейчас вполне воспринимаются как художники не только европейские, не только украинские, как европейские серьезные художники-исследователи. Майдан последний, он не породил какого-то конкретного явления художественного, но вызвал очень много мощной, глубокой рефлексии среди художников самых разных поколений. И почему я стал изучать, собственно, эту тему, украинское искусство и война? Университет Вашингтона и Ли в Америке предложил мне это исследование, предложил мне сделать для них лекцию о том, как украинское искусство реагирует на войну. Естественно, было бы ожидать, и так происходило всегда в мире, что когда происходит война, действия, когда государство подвергается агрессии, это поднимает волну патриотизма, очень часто перерастающую в волну национализма, что тоже оправдано с точки зрения истории, тут никуда не денешься. И момент такой, когда идея, когда там понятие святости Родины, чего-то подобного, она начинает превалировать над гуманистическими ценностями. Если мы посмотрим искусство времен Второй мировой войны, искусство времен Отечественной войны, то, конечно, человеческое там уходит на задний план, вперед выходит идея победы, уничтожения врага. Это логично. Но, к моему удивлению, я брал художников, которые действительно занимаются все-таки не плакатом, не прямолинейным примитивным высказыванием, потому что прямолинейное высказывание, которое сразу вам дает ответ на еще не заданный вопрос, это, конечно, китч, это не искусство. Искусство скорее вам вам задаст вопросы и заставит вас задуматься, чем даст ответы. К удивлению и приятному, я открыл для себя, что украинские художники, несмотря на очень эмоциональное и болезненное восприятие происходящих событий, обращаются к человеческим ценностям, обращаются в своих работах к человеку, к судьбе человека, к выбору человека, который участвует в войне. Даже момент героизации не прослеживается, как просто примитивное объявление людей героями. Конечно, мы считаем героями тех, кто защищает Украину на Востоке, но мы задумываемся, художники задумываются о том, почему люди делают этот выбор. Потому что совершенно понятно, что никто не хочет быть героем. Совершенно понятно, что всякий человек хочет комфорта, спокойствия, он не хочет проливать свою кровь, он не хочет погибать, но люди почему-то делают этот выбор, они идут на фронт, они возвращаются, и в этом смысле для меня значимыми являются два проекта, очень сильно меня впечатлившими, два проекта художников совершенно разных поколений. С одной стороны, это проект мэтра украинского искусства Арсена Савадова, масштабного художника, который известен во всем мире, участника многих биеннале, и как бы такого классика, действительно, «Голоса любви», проект, в котором он снимал видео с реальными украинскими солдатами, одна часть видео после парада в Киеве, с которого они направлялись на фронт, другая часть Киева непосредственно на вот линии разграничения. Никакой постановки, он просто делал для этих ребят концерты, он обыгрывал историю с концертами Мерлин Монро во время Корейской войны в Корее. Ну, и очень интересный выбор он сделал, когда он пригласил на роль Мерлин Монро Марию Максакову, российскую певицу, которая очень долго была официальным лицом российской культуры, которая была депутатом Государственной Думы в свое время, но она сделала определенный вывод, так же, как ее, к сожалению, нынче покойный муж, господин Вороненков, они выбрали Украину, они приехали в Украину, попросили как бы гражданство. Муж Марии Максаковой был очень серьезным свидетелем в Генпрокуратуре украинской, который передал много важной информации относительно подготовки захвата Крыма и вообще вот многих нюансов политических со стороны России. И интересно, что Мария Максакова, во-первых, согласилась сыграть эту роль, она пела перед украинскими солдатами, она пела песни из репертуара Мерлин Монро. Действительно, это был полноценный совершенно концерт. Она исполняла украинские песни. Вот, нужно сказать, что у нее невероятный талант к языкам, как у хороших оперных певиц. И она овладела украинским очень быстро. У нее сейчас большая украинская программа. Этот образ сам тоже, он на грани скандала даже воспринимался во многом, потому что тот сам образ Марии Максаковой перекликается с другой дивой, с Марлен Дитрих, которая тоже в свое время сделала выбор не в пользу той Германии, в которой она оказалась, а в пользу стран, которые противостояли той Германии. Мы помним драматическое отношение к Марлен Дитрих, собственно, в Германии. Ее простили только в начале 21 века. Если мы вспомним там новейший Берлин, то только, может быть, в 2009 году в Берлине появляется какая-то, ну, какие-то сувениры с Марлен Дитрих. Немцы все равно долго не могли ей простить, что она пела не для немецких солдат в определенный момент. Время сложных выборов, Максакова делает такой выбор, и, в общем, конечно, когда мы смотрим на кадры эти, когда мы смотрим это видео, то оно очень серьезно эмоционально впечатляет. А Савадову удалось показать войну без военных действий, это просто солдаты, но они не стреляют ни в кого, они не готовятся к войне, они слушают концерты, танцуют. Впечатляет очень, когда ты понимаешь, что на сегодняшний день часть этих людей уже погибла, потому что на Донбассе погибают люди каждый день. И Савадову удалось показать патриотизм без ура-патриотических криков, без знамен и призывов. Все это прошло, опять же, через человеческие эмоции, через человеческие чувства. Масштабный проект. И, с другой стороны, молодая украинская художница Павла Никитина, которая вообще даже еще студентка, она учится в Брно в академии. И она сделала очень интересный проект, который называется «Пять минут».
Константин, я перебил вас новостями, коротким выпуском. Вы хотели сказать про второй значимый проект.
Новости всегда важны, в наше время невозможно без новостей. Да, и вот возвращаясь к теме того, как украинские художники и современное искусство реагируют на войну, я вспоминал проект молодой украинской художницы Павлы Никитиной, которая работает скульптором в технике 3D и учится в Академии в Брно. Она сделала серию портретов украинских солдат, вернувшихся с войны, это очень интересно, потому что 3D-сканирование, оно передает удивительно психологию человека, гораздо больше, чем фотографии, чем все что угодно. Очень интересно, что с каждым из этих солдат она беседовала, записывала небольшое интервью, это живые портреты, она хотела сделать такой 3D-репортаж, зафиксировать этих людей во времени, и меня поразило высказывание молодого украинского солдата, ему 22 года, так же, как художница, и он сказал, что, вернувшись в Киев, он ходит по улицам, смотрит на людей и понимает, что он, вот цитата, «я смотрю на этих людей и понимаю, что люблю их, потому что за них я воевал». Это очень важный момент, что в 21 веке все-таки уже, к счастью, невозможно такое обесчеловечивание людей, которое было раньше, невозможно превращение их просто в абстрактных воинов и защитников Отечества, все равно живет в нас что-то человеческое в каждом, и люди, которые идут на войну, они не приходят обозленными, они приходят, может, с очень тяжелым опытом, безусловно, но все-таки оставаясь и сохраняя в себе что-то человеческое. Вот это самый главный момент, который я хотел бы подчеркнуть, и в украинском обществе и в украинском искусстве. Да, действительно, мы находимся в состоянии войны, но воюем мы за человечность. Мы воюем за человеческие права, за человеческое достоинство, а не просто для того, чтобы абстрактно кого-то победить.
Я сейчас хотел бы к вам, может быть, больше как к историку. Вот отвечая в программе украинского телеканала 112, по-моему, «Люди» на похожий вопрос о том, вот как вот эти вот события начала 90-х и далее изменили украинское общество, вы сказали хорошую такую фразу, значимую, на мой взгляд, что именно сейчас Украина пытается завершить то, что у нее не удалось сделать в 1917-18 году. Действительно так, вот тот проект независимой Украины сейчас только пытаются завершить, он еще не завершен?
Безусловно, тот проект очень быстро захлебнулся, к сожалению, и во многом, собственно, из-за присущей украинцам, из-за их ментальной черты, из-за их любви к свободе. Есть даже такая пословица «два украинца, три гетьмана». Тогда, в революцию 17-21 годов, украинцы действительно смогли получить на некоторое время независимость, но не смогли ее удержать, потому что они вместо того, чтобы объединиться в определенном глобальном видении собственной независимости, начали спорить друг с другом, какая же Украина на самом деле правильная. Мы знаем, что и правительство Центральной Рады, и правительство Директории, там бесконечно сменялись премьер-министры, все это просто хороводом каким-то люди меняли посты. Человеком, который, единственным человеком, который предложил вне посмотреть на Украину вне различий идеологических и партийных, был гетман Павел Скоропадский, но поскольку большинство партий тогда в Украине, как и вообще при развалившейся Российской империи, и были партии левого толка, они не желали воспринимать Скоропадского, потому что он был представителем аристократии, как бы он был паном, с ним дружить было нельзя, несмотря на то, что и Скоропадский был проукраински настроенным человеком, и его тетка, например, графиня Милорадович, она спонсировала, она финансировала все украинские инициативы культурные тогда, научное, науковое товариство Тараса Шевченко, Грушевского. То есть, деньги у панов можно было брать, а вот поддержать их это было неправильно. Вот из-за этих споров, из-за этой внутренней борьбы, из-за того, что каждый, из-за амбиций персональных, сейчас мы имеем амбиции еще и экономические, финансовые, капиталистические. Тогда больше шел разговор о личностных амбициях, но, собственно, эту ситуацию Украина прозевала, в то время как большевики смогли сплотиться, в то время как бы в большевистской вообще ситуации личность и не играла, и не должна была играть какой-то особенной роли, и они из-за этого в результате победили. Сейчас, когда демократические силы украинские поставят, мы это видели после Майдана 2004 года, люди, которые пришли к власти, которым фактически положили к ногам власть, тотчас же начали ссориться. Тогда это было Ющенко, Мороз и Тимошенко. Они шли такой троицей, их поддерживал весь народ. Не успели они получить власть, тут же начались интриги, начались взаимные обвинения, и фактически свой успех они похоронили. Украина натыкается снова на те же вызовы. когда нам нужно не бесконечно спорить, кто больше прав и чья версия Украины лучше, а посмотреть на то, что, в общем-то, нам всем нужна Украина. И для того, чтобы она была, необходимо сплотиться и необходимо идти на компромиссы. Эту позицию, по сути, и предлагает новый президент господин Зеленский. И тот невероятный, беспрецедентный процент людей, которые за него проголосовали, процент беспрецедентный для демократической страны, потому что обычно больше 70% в странах авторитарных бывает. Этот процент говорит о том, что украинцы созрели к тому, чтобы объединенными усилиями двигаться дальше и чтобы отказываться от каких-то идей и направлений, которые их разъединяют. Разъединяться хватит. Нужно находить нюансы, в которых мы поймем, для чего нам эта Украина и почему мы вместе хотим жить. Вот мне повезло, что в свое время мне читал лекции Амелян Присак, удивительный ученый, украинский, американский, создавший Институт украинознавческих студий в Гарварде. И он говорил, что нация – это живущие на одной территории люди, которые осознают свое совместное прошлое и вместе хотят строить свое будущее, вне зависимости от национальности, от этноса и от других нюансов. И мне кажется, что Украина сейчас наконец-то преодолевает вот это вот свое желание к бесконечным спорам и амбициям и выходит на понимание необходимости строить совместное будущее.
Тем не менее, я думаю, вы видели также, что сейчас много кто сравнивает Зеленского и Лукашенко. Говорят, что вот, мол, повторяет его путь. Такой Зеленский – это Лукашенко с украинским колоритом.
Мне очень сложно судить, и мне кажется, что это с большой натяжкой сравнение, потому что все-таки это люди совершенно разных поколений, совершенно разного мышления, совершенно разных подходов. И Зеленский, его приход к власти вообще, его позиции, появление такого человека, он абсолютно внесистемный политик. Впрочем, Лукашенко, да, он тоже в свое время был внесистемным политиком, но представитель советского хозяйствования и представитель бизнеса новых медиа – это категорически разные миры, потому что Зеленский все-таки пришел из мира медиа. Мир медиа – это наиболее развивающийся сейчас мир и бизнес вообще на планете, и подходы его, они никаким образом не опираются ни на какие советские примеры. Вот, мне кажется, что как раз победа Зеленского – это вот реальное проявление того, что Украина готова отказаться наконец-то от советской модели, перестать избирать главой страны очередного генерального секретаря, очередного какого-то отца нации, потому что этот патерналистский подход громоздкой фигуры во главе страны, которую вот мы все почему-то доверяем и делегируем нами руководить, это, конечно же, советский подход. Этот человек на генерального секретаря точно не похож, и, конечно, мы все ждем от него перемены, и я могу сказать, что шаги, которые он делает, например, тот же отказ от военного парада на День независимости, хотя многих патриотически настроенных людей эта ситуация обидела, и они говорят о том, что парад дает большую сатисфакцию эмоциональную, но когда мы видим, какие деньги тратятся на эти парады, совершенно логично уже понять, что ради эмоций и чувств такие деньги выбрасывать нельзя. У Украины есть слишком большие вызовы реальные с той же армией, которой необходимо обмундирование и все прочее. И в конце концов, с той же возможностью как-то поддержать хотя бы на уровне премии тех людей, которые воюют за Украину. Приход Зеленского говорит о победе нового здравого смысла, который очищается от идеологизма. Это вообще трагедия 20 века. У Алена Бадью, французского историка и философа, есть прекрасная книга, которая так называется «Столетие», наверное, по-белорусски, вот как...
«Стагодие».
«Стагодие», да. Она описывает 20 век, и он говорит, что трагедией 20 века было то, что он абсолютно уничтожил видение человека как такового. 20 век предложил сверхидеи и сказал, что человек, который существует, он плохой, его надо переделать. Одни хотели родить сверхчеловека, другие хотели родить сверхсправедливое общество коммунистическое, и там, и в обоих случаях человек считался негодным и считался как бы неким материалом для переделки. 21 век – это долгий, тяжелый, кровавый век, пора оставить в прошлом, и пора вернуться к тому, что человека не нужно переделать, он не гвоздик, он не какой-то полено в топке ради прогресса, он самоценен абсолютно, и на этом строить новый raison d'être, новый взгляд на мир. А, насколько я могу судить, Зеленский предлагает такой подход. Как у него получится – другой вопрос. Конечно, я не считаю, что это человек, который кардинально все в Украине изменит, но украинцы, они же достаточно здравомыслящие, они не ищут царя-батюшку, они не ищут мессию, Ющенко перепутал в данном случае, он подумал, что он мессия, что к нему так относятся, но украинцы слишком скептически относятся к любой власти. Со времен Киевской Руси, если вспомните, сгоняли князей, которые не нравились, прогоняли гетманов, и потом сама территория, вот, с которой сложилась Украина, она исторически демократична. Польских королей избирали, крымских ханов избирали, гетманов украинских избирали. Мы не привыкли к тому, что кто-то бесконечно нами правит. Любой президент, избираемый на Украине, через полгода становится нелюбимым. И это хорошо, это здоровая история, потому что не нужно любить власть, к ней нужно относиться критически. Поэтому я, конечно, очень рад, что в новейшей истории Украины никто, кроме Кучмы, не смог дважды занять президентский пост, и нас эта ситуация абсолютно устраивает. Пусть происходят перемены. И приход к власти Зеленского, он очень активизировал молодое поколение в Украине, того же Святослава Вакарчука, очень много появляется людей, которые понимают, что и хотят, и готовы идти в политику, рассматривая ее не просто как какое-то чиновничье место, где можно там отсидеться, а рассматривая ее как возможность для реализации личностной.
Вот это вот уже известная фраза из песни, когда украинцы обращаются к россиянам: «Никогда мы не будем братьями», и в другую сторону, то есть на север, скажем, Украина и Беларусь. Известный украинский политолог, мой хороший друг Евгений Магда, сказал: вот не надо говорить, что белорусы и украинцы братья, мы соседи.
Давай. Совершенно согласен. Я совершенно с вами согласен, потому что вот эта непонятная идея братства, подброшенная нам советской идеологией, она во многом бесстыдная даже, да, потому что когда мы говорим о братьях, то тут же мы вспоминаем фразу «в семье не без урода», и как-то все это уж слишком упрощает. Давайте с взаимным уважением друг к другу относиться, действительно, как к соседи, и в Украине очень теплые отношения, и мы по-новому ощутили, что такое наши соседи, вот из-за этих вызовов, из-за войны, мы по-новому посмотрели на белорусов, на Литву, на Польшу, и это очень важно, и что Украина поняла, насколько важно строить добрососедские, взаимовыгодные, интересные отношения с другими странами без вот этой непонятной игры без поцелуев в засос, как у Брежнева с Хонекером было. Никому не нужно это братство, его стоит действительно оставить позади, как и многие другие пафосные, надуманные слова, но нам есть очень много того, чего мы можем вспомнить, и чего советская историография, чтобы она вычищала из наших учебников и мозгов. Например, когда мы говорим, что мы много лет прожили вместе там, в Советском Союзе, или вместе там, Украина и Россия, но мы уже можем вспомнить и Великое княжество Литовское, которое было в свое время крупнейшим и мощнейшим государством Европы. Мы можем вспомнить историю Крымского ханства и союзов украинских казаков с крымскими ханами. То есть, тут даже в истории нашей мы можем понять, насколько разные и интересные вот эти наши соседские связи, и на это опираться без заклинаний про братство и про какое-то там непонятное церковное единство и так далее.
Уже все-таки заканчивается, подходит к концу наш эфир. Я бы хотел к теме искусства вернуться. Два таких нюанса. Ну, во-первых, мы еще хотим немножко проанонсировать выставку, на которой вы будете присутствовать.
Благодарю вас, да.
Если кто-то захочет задать вдруг вопрос еще дополнительно Константину, то будет иметь возможность. И такой вопрос. В прошлом году наш друг, его, кстати, картина тут у нас в редакции висит, Алексей Хацкевич, делал выставку в Киеве в одной из арт-галерей. И пришло много людей. Выставку очень хвалили, медиаподдержка была. Но ни одной картины не купили с выставки. Угу. И спрашивали, и куратор выставки сказала: вы знаете, вот сейчас такая ситуация в Украине, что очень мало покупают картин с выставки. Исправляется ситуация? Каков интерес вообще к искусству?
Ну, нельзя сказать, что украинский арт-рынок очень развит. Он, конечно, менее развит, например, чем арт-рынок российский. С другой стороны, и в России-то он развит в двух городах, Москве и Санкт-Петербурге, и во многом это спекулятивная история. Рынки на постсоветском пространстве развиваются, но важность культурной работы и жизни художников не только ведь в продажах, конечно. Конечно, ситуация сложности в экономике, войны, она тормозит. Тормозит и арт-рынок украинский. Но что касается, если мы говорим не об арт-рынке, а о художественной жизни, то она очень активно развивается. Кроме известного на весь мир Пинчук-арт-центра, где сейчас, например, кстати, на выставке представлен белорусский художник Сергей Шабохин, очень интересная инсталляция, и он не впервые уже представляется в Украине. У нас есть культурный центр «Изоляция», который был вынужден покинуть Донбасс и обосноваться в Киеве, и там выставляли проект «Сбор», посвященный современному белорусскому искусству, где было очень много ваших замечательных мастеров, вот, от Сергея Кирющенко, метро, известного и такого уже живого классика, вот, эту выставку делали Андрей Дурейко и Максим Тименько. В Украине выставлялся Леон Тарасевич, очень известный польский художник белорусского происхождения, и я знаю, что в этом году в галерее «Украдка» тоже должна быть его выставка. То есть, обмен этот есть, и это очень важно, что в Украине выставляются не только звезды западного искусства, которые априори интересны всем, но мы начали присматриваться и к вам, как к соседям, а вы к нам, потому что наш опыт совместный, в том числе пребывание в тоталитарном обществе, помогает нам лучше понимать то, о чем мы говорим в искусстве. А выставку, которую я представляю в галерее «Украдкая», которая открывается сегодня, называется «Ромы – это мы», она посвящена ромам. Собственно, народу, который еще называют цыгане, но сейчас считается неполиткорректным это название. И в определенный момент в Украине мы задумались о том, что существует целая серия социальных слоев, так или иначе стигматизируемых еще со времен Советского Союза, в котором очень многие части социума затирались, не замечались, инвалиды, представители национальных меньшинств, вот какие-то такие вещи. Должен признаться, что о ромах нас заставила заговорить и задуматься неприятная история, прецедент нескольких погромов ромских лагерей крайне правыми силами, но культурная и демократическая среда украинская очень жестко выступила с протестом против этого, и мы начали изучать это очень интересный фотопроект Алексея Зинченко, украинского фотографа, который был в ромском лагере, он там какое-то время жил, он снимал этих людей, и смысл слова «ромы – это мы», ну, во-первых, ромы действительно с нами в истории и Украины, и Беларуси со времен Великого княжества Литовского, они впервые в 15 веке упоминаются, а во-вторых, мы предлагаем посмотреть на них просто как на людей.
С 12 по 26 липня выстава в галерею «Рома, ромы, это мы», куратор выставы Константин Дорошенко, Дмитрий Лукашук были с вами в эфире. Дякую великі.
Дякую.